Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 5 января 2012 года. Любовь на продажу. Вопрос. В западном мире вездесущая реклама по большей части использует женщин в сексуальном контексте, выраженном более или менее ярко. Почему цивилизованное мужское общество склонно рассматривать женщину как сексуальный объект? Ответ. Потому что наше дурное начало, эгоистическое желание, с годами выросло до очень больших масштабов, мы не исправили его, и оно осталось на животном уровне. А половое влечение – это самый сильный, самый естественный позыв, наиболее легкий в использовании. Вокруг него вращается практически все остальное, все прочие наслаждения. И потому очень легко создать целую индустрию любви, базирующуюся на кинофильмах, телевидении, музыке и прочем. Никогда еще такая любовь не взводилась в идеал. Что бы мы себе ни думали о старых временах, на самом деле люди тогда были намного проще. Человек брал себе подходящую женщину из округи и создавал семью без всяких высоких материй. Массово воспевать любовь начали в последние 150 лет, а до тех пор вокруг нее не было никакого культа. Этот культ возник не случайно, ведь человеку надо чем-то наслаждаться. Что же ему дать? Что хорошего он может найти в своей жизни? Вот и возникла индустрия, продающая любовь оптом. Она пользуется простым, сильным и доступным наслаждением, которое, в отличие от других, почти не требует вложений. Сегодня в интернете и на телевидении его пускают в ход практически без всяких ограничений. Более того, мы насильно пичкаем детей издержками сексуальной революции. При помощи средств массовой информации общество с малых лет накачивает ребенка взрослыми стереотипами, совершенно неестественными для подрастающего поколения. В сочетании с гормонами, которые содержатся в пище, мы совратили детей с пути нормального развития и буквально заставили их мутировать. Такова одна из граней общего кризиса. Если мы мним себя разумным, рациональным обществом, придерживающимся определенных принципов и уже имеющим немалый опыт, тогда как мы можем позволять себе такое? Разве в прошлом родители не старались оградить своих детей от плохого влияния? Разве не хотели дать им все самое лучшее, привить самые высокие ценности? Что же мы с ними делаем? Почему позволяем жестокости, цинизму и грязи современных средств массовой информации врываться в их жизнь? Почему в молчаливом согласии даем пошлости зеленый свет? Ребенок ходит в школу, смотрит телевизор, гуляет в интернете, и это окружение лепит его по своему подобию. Почему же мы не волнуемся об этом? Есть ли у нас что-то дороже детей? Их не закроешь в четырех стенах, а значит, закрыть надо все те каналы, по которым в их уши струится яд. Давайте позаботимся хотя бы о детях, если со взрослыми у нас опускаются руки. Общество должно подвергать контролю весь контент, на котором растет молодое поколение. В том числе не надо навязывать человеку то, что вообще не требуется для его развития. Возвращаясь к женской теме, нельзя приучать девочек к мысли, что они рождены для соблазнения мужчин и должны выглядеть соответственно. Мы сами взращиваем проституцию и делаем ее нормой во взаимоотношениях полов. И все для того, чтобы кто-то на этом зарабатывал. Так или иначе, все сводится к деньгам. Пока мы позволяем средствам массовой информации воспитывать, а на самом деле развращать народ, что можно требовать от людей? И опять-таки, только с помощью средств массовой информации мы можем исправить ситуацию, взяв под контроль то, что от них исходит. В обществе нужно навести порядок, и в том числе это значит ограничить средства массовой информации не свободу слова, а свободу животного позыва, ограничить на пользу народа, а не рекламодателей и иже с ними. Начинать надо с массового воспитания, а до тех пор и говорить не с кем. Ведь люди уже обработаны по заказу и воспринимают сложившуюся ситуацию как естественную и единственно возможную. В результате у родителей размыты приоритеты, и они безучастно взирают на порчу детей с самого дорогого, что у них есть. Если бы какой-то конкретный человек, кто-то из старших или взрослый, портил моего ребенка, я приложил бы все возможные усилия, чтобы исключить всякий контакт между ними. Однако против средств массовой информации мы ничего не предпринимаем. Наоборот, предоставляем им свободный доступ в свой дом. Зная о том, что происходит в школах, мы тоже соглашаемся с этим. Люди просто капитулировали, а чтобы не портить настроение, решили, что все нормально. Общая беда сегодня – не утешение наполовину, а утешение в полном смысле. Нам помогут только перемены в окружении. Первым делом его надо хоть немного зачистить, но нами пока что владеет равнодушие, а время идет. Из урока по статье «Свобода воли» 28 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Изобилие и пустота. Вопрос. Сказано, что перед подъемом на самую высокую ступень Рави Шимон упал в состояние Шимона с рынка. Что это за рынок? Ответ. Шимон с рынка живет как Ротшильд. У него есть все, чего он не пожелает в этом мире. Власть, деньги, почести, долголетие. Просто мечта. Но чувствует он себя при этом на самой низкой ступени. Действительно, рыночный торговец мечтает стать Ротшильдом. И именно в такое состояние упал Рави Шимон. Для тебя это подъем, а для него падение. Речь идет о качественной оценке. У Рави Шимона была вода и рожковое дерево, а у Шимона с рынка стол ломится от еды. Так от чего же он страдает? Почему чувствует себя столь низким? Он страдает от потери духовного сознания. У него есть все, кроме главного. С другой стороны, Шимон с рынка обеспечил себя на всю жизнь, он не чувствует себя несчастным. Тут все дело в том, что Рави Шимон понимает пропасть, лежащую между ним и Шимоном с рынка, и не соглашается на это. Еще больнее ему от того, что он сам чувствует себя таким. Шимон с рынка всегда сыт, он продает свои товары, вечером возвращается домой довольный, имея в жизни все, что ему надо. Жена, дети, все в порядке, все здоровы. Недостатка нет ни в чем. Но когда Рави Шимон падает в это состояние, он чувствует, что за этим изобилием у него ничего нет. Он не может вынести эту жизнь, каждое мгновение в ней – ад. Для него это не жизнь. Из урока по статье «Мир» 30 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Первые проблески. Вопрос. В статье «Свобода воли» Балясулам пишет, что методика Каббалы предназначена для очищения Исраэля, а это, в свою очередь, означает осознание зла. Как одно связано с другим? Ответ. Действительно, неужели, осознав собственное зло, ты достиг чего-то хорошего? Конечно. Ведь тем самым ты пришел к очищению, ты стал чутче, восприимчивее, ты больше чувствуешь, больше понимаешь, ты проникаешь в материал своего желания. Раньше оно сводилось к хорошим, либо к плохим ощущениям, и кроме этого ты знать ничего не знал. Подобно самому примитивному животному, ты просто реагировал на раздражители. Также лапка лягушки автоматически сокращается под воздействием электрического импульса. Теперь же у тебя появились вопросы. Почему я это делаю? От кого это идет? Для чего это нужно? Во благо или во зло? Анализируя ситуацию, ты приподнимаешься над собственной природой, и в чем-то это уже выход из нее. Подобно червяку в яблоке, ты начинаешь выбираться на свет. Представь, красное, сочное яблоко, а внутри ты. И тебе открывается отверстие наружу. Пускай ты еще не вышел через него, но уже начинаешь различать, что там свет, а здесь тьма. Различие между ними – дельта, и становится для тебя осознанием зла. Это уже огромное достижение на фоне масштабов творения, которое служит нам яблоком. Из урока по статье «Свобода воли» 4 января 2012 года.
Радиоверсия.
Требуются хорошие хозяева для моего сердца. Молитва – это желание, которое возникает в сердце в каждое мгновение. Основная работа в том, чтобы выяснить свою молитву. Что я хочу? Чего стоит хотеть? Достигла ли моя молитва высоты праотцев? То есть я проверяю, что чувствует мое сердце, ведь я ему не хозяин и должен установить над ним строгих стражников и охранников для проверки, построить систему, которая будет на него влиять. Только товарищи, окружение властвуют над моим сердцем. Если я создам такое окружение, то оно сможет его контролировать, а я сам – нет. В этом мой единственный свободный выбор. Получается, что моя молитва полностью зависит от окружения и должна с его помощью достичь моей половины монеты, то есть стопроцентного желания к свету, к отдаче. Поэтому, если я правильно отношусь к окружению и требую от них внушить моему сердцу желание к отдаче, ее важность, то они создадут во мне правильную молитву. Этим я восполню свою половину монеты и закончу свою работу. Выходит, что я работаю не над наполнением и не напрямую над своим сердцем, а над окружением, направляя его, чтобы подействовало на мое сердце и заставило его желать нужного наполнения, то есть наполнилось свойством отдачи, любви к ближним. Именно этого мне сейчас не хватает. Пройдя весь этот процесс, я нахожу вторую половину монеты – наполнение. И в этом общее и частное равны. Каждый совершенно на равных. Ведь в интегральной аналоговой системе любой элемент важен так же, как все. Нет больших и нет маленьких, богатых и бедных. Все должны заработать свою половину монеты, достичь полного положенного именно ему удельного желания. Потому в этой работе не может быть особенных, тех, кто больше или меньше. Все товарищи абсолютно равны. Ведь если недостает одного правильного, казалось бы, самого маленького желания из всех, мы не достигнем совершенной половины монеты. И поэтому нужно заботиться обо всех. Из урока по статье Рабаша 5 января 2012 года.
Радиоверсия.
Принеси свою половину бесконечности. Исраэль, Ишаркель – это тот, в ком есть точка в сердце, влекущая его к Творцу и заставляющая начать эту работу. Работа заключается в обретении желания, ведь только оно необходимо со стороны человека. Мы обычно ищем наполнение, это наше естественное стремление, но здесь нужно совершенно поменять свой подход. В нашем мире нам всегда не хватает наполнения, потому что желание к материальному наполнению есть всегда. Я хочу одно, другое, третье, и ищу, как удовлетворить свое желание. А в духовном мире все наоборот. Наполнение есть всегда, но нет желания. И потому мне нужно работать над желанием, потребностью, вместо того, чтобы, как в нашем мире, работать над наполнением. Поэтому Исраэль, называющийся мне голова, Ли Рош, получается от перестановки букв, это человек, который понимает, что его работа состоит в поиске желания, построении его, правильном формировании, чтобы подходило ко второй половине, наполнению, которое уже есть. Ведь Творец уже заполняет собой всю землю. 100% работы человека называется половиной от совершенного состояния, от мира бесконечности. Вторая половина – это 100% света, который наполняет эти 100% желания. На каждой ступени нужно достичь 100% желания, согласно ее уровню, чтобы наполниться 100% света, принадлежащего этой ступени. Поэтому прежде всего необходимо понимание и взаимная поддержка с осознанием того, что мы работаем над желанием, а не над наполнением. Уходят годы, пока человек не поменяет свой подход, оставив тот, к которому привык в нашем мире. Выходит, что ему некуда бежать, только углубляться внутрь себя. Потому это называется внутренней работой, внутренним миром. Ведь нужно погрузиться в глубину своего сердца, вместо того, чтобы гнаться за какими-то внешними эффектами. Все зависит только от желания в сердце. Из урока по статье Рабаша 5 января 2012 года.
Радиоверсия.
100% отдача уже сегодня. Вопрос. Что такое добрый знак, которого нужно достичь в учебе и как проверить его? Ответ. Добрый знак в учебе – это достижение отдачи, лишма. И, конечно, нам нужно позаботиться о нем, чтобы не потратить время впустую. Никому заранее не гарантировано, что он достигнет успеха. Хотя, разумеется, любая работа учитывается и в итоге дает результат. И в этом важнее всего распространение. Ведь работа по распространению, без сомнения, принесет положительный результат. Что бы ни было, а это уже записано на твой счет, это ты уже сделал. Мы даже не способны оценить, что на самом деле означает распространение, ведь это 100% отдача. То, что ты при этом еще не находишься в духовном постижении, может быть как раз тебе на пользу. Это делает тебя верным рабом Творца, который не получает никакого вознаграждения от своего хозяина, а только исполняет его желания. А ты говоришь: «Нет, я хочу вознаграждения, дайте мне его увидеть и почувствовать». Но, возможно, это уже испортит все твои усилия по распространению. Сейчас ты раскрываешь миру имя Творца и хочешь, чтобы все, как задумано, достигли полного освобождения, конца исправления. А себе не получаешь никакой выгоды. И замечательно. Может быть, стоит согласиться с этим всем сердцем и душой и ничего больше не хотеть? Вот тогда и начнешь получать. Из урока по предисловию к учению 10 сферот 5 января 2012 года.
Радиоверсия.
Мир сквозь палитру желаний. Когда в силу разных жизненных обстоятельств мы приходим к науке Каббала, мы думаем, что духовный мир, подобно этому миру, имеет внешнюю форму, что в нем есть объекты, занимающие некий объем в пространстве, есть движение, время. Так человек представляет себе картину духовного мира, исходя из впечатления от нашего мира, который он привык видеть, то есть ощущать в таком виде, он думает, что может также ощутить духовный мир. В разделе «Каббалы восприятия действительности» мы изучаем, что вся картина реальности проявляется в нашем желании, что все наши образы, все ощущения, движения, пространства, времени, объема – все это свойства восприятия желания. Желание одного типа дает нам ощущение времени, желание другого типа – ощущение изменений, желание третьего типа – ощущение объема и так далее. Всевозможных цветов, звуков, высоты, ширины – все это разные желания, векторы, которые сочетаются и рисуют нам мир, наш и также духовный. Разница только в том, что в нашем мире мы воображаем себе, что находимся между образами, которые якобы действительно существуют вне нас. А в духовном мире мы ощущаем и понимаем, что это наши внутренние силы рисуют нам в нас действительность. Мы это ощущаем и понимаем в мере нашей власти над этими силами, желаниями. Если я не властвую над силами моего общего желания, то все эти силы кажутся мне внешними, словно неподвластными мне. А если я начинаю властвовать над ними с помощью сокращения и экранов, желания ими управлять, то раскрываю их как внутренние силы, подчиненные мне. Так мы начинаем воспринимать картину мира в более истинном виде, до такой степени, что даже этот мир, который мы привыкли видеть внешним, тоже ощущается все больше и больше, как только внутренний мир в нас. И тогда мы понимаем, как созерцали реальность авторы книги Зор, как они ощущали действительность и как передают нам ее, описывая словами этого мира, или каббалистическими терминами, или языком сказаний, или этнических норм, мусар. Но на самом деле они подразумевают только лишь внутренние силы желания в человеке, в которое свет привносит все формы впечатлений. Речь идет лишь о том, как желание впечатляется от света. Из урока по книге Зор 5 января 2012 года.
Радиоверсия.
Весь мир хиппи. Я рассказал своей теще о науке Каббала, о том, что весь мир – это одна большая семья, что все мы взаимосвязаны. Она не изучает Каббалу, но поняла все. Оказалось, что в молодости она участвовала в движении хиппи и проповедовала те же идеи. «Выходит, весь мир станет как хиппи?» – спросила она. Ответ. Я тоже был тогда молодым и помню эти тенденции. Действительно, тяга к отказу от эгоизма, от собственничества, соперничества, от вечной погони за материальным богатством была тогда очень сильна в молодых людях. И не случайно, ведь тогда они остро чувствовали в этом пустоту. В те же годы римский клуб тоже заговорил о бесплодности индустриального развития, основанного на торговле и технологиях. Многие тогда были согласны с этим, но впоследствии представители основного течения сумели затушевать эту проблему. Они отказались от золотого обеспечения доллара и начали надувать экономический пузырь. В результате мир претерпел большие изменения, ложь вообще позволяет многого достичь. Только сегодня становится понятно, к чему она привела и перед каким крахом мы стоим. Так вот, во времена хиппи люди задались вопросом о смысле жизни. Однако вопрос этот формируется поэтапно. К нему подходят с разных сторон и, соответственно, находят разные ответы. Одни обратили взоры на Индию, другие отдались искусству. В целом, относительно широкой аудитории твоя теща права. Мы говорим о вопросах, очень схожих с теми, которые волновали ее в молодости. Однако в наши дни сложилась совершенно иная ситуация. В те времена волну, прокатившуюся по молодому поколению, разбили достижениями технического прогресса и посулами бесконечного материального роста. Сегодня же такое невозможно. Завершив этот виток, мир пришел ко всеобщему кризису, и продолжить существование мы сможем только привязав деньги к реальным вещам. Говоря иначе, усилия человека надо привязать к чему-то стоящему, а не к бумажкам, которые можно напечатать сколько вздумается или растиражировать виртуально. Старания, прикладываемые человеком, имеют ценность относительно тех богатств, которые дает и нам природа. Этот критерий уже предоставляет возможность для объективной оценки в отрыве от эгоизма тех, кто контролирует печатный станок. Круг замкнулся, мир испробовал путь эгоистического развития, и вот уже несколько лет мы находимся в тупике. Избалованные дети цветов только прикоснулись к этой проблеме, а сегодня она сознается в общемировых масштабах. Мы уже знаем, что не способны справиться с современными вызовами. Пример тупиковости старого пути – Африка. Когда-то ее жители обеспечивали себя всем необходимым, но затем вторгшиеся туда европейцы начали завозить очень дешевые товары, продавая их поначалу даже себе в убыток, чтобы обрушить местный рынок. Когда же население перешло на их продукцию, они взвинтили цены. Сегодня мы имеем беспомощную, безработную, голодающую Африку, на которой и за счет которой делаются деньги. Когда африканские правительства обращаются во Всемирный банк с просьбой поставить налоговые преграды на пути импортной продукции, им отвечают отказом, основанным на передовых принципах свободной торговли. Таким образом, ради еще нескольких нулей на счетах, европейцы намеренно ввергли целый континент в беду и обрекли миллионы на голодную смерть. Как же достичь в мире покоя, благоденствия, если не обучать людей интегральности и объединению? Другого выхода нет. Ведь иначе наша взаимосвязь будет проявлять себя в виде бедствий и катаклизмов. Эгоизм воздействует не только на человеческое общество, но и на более низкие уровни природы, включая климат. Вот и взгляни, что уготовил нам год минувший и что готовит год нынешний. Все зависит от взаимоотношений между нами. Из урока по статье «Свобода воли» 5 января 2012 года.
Радиоверсия.
Вправе ли общество лишать меня свободы? Бали Сулам, «Свобода воли». Откуда большинство взяло право подавлять свободу личности и лишать ее самого дорогого, что у нее есть в жизни – свободы? На первый взгляд в этом нет ничего, кроме насилия. Как быть в тех случаях, когда общие интересы важнее личных? Может ли общество силой постоянно принуждать меня к заботе о нем? И разве поможет нам такое силовое воздействие? Следовательно, необходимо воспитание. Родители тоже принудительно решают за ребенка, к какой вере он будет принадлежать, в какую школу пойдет, какое образование получит, какими воззрениями проникнется. Практически они определяют наперед всю его жизнь. Неужели им дано такое право? А между тем, отец и мать самим своим существованием предуготовляют ребенку то или иное будущее, да еще и развивают в нем определенные черты характера. Семья, детский сад, школа, окружение – все эти факторы вместе формируют человека, и вот в возрасте 15-20 лет он становится личностью, за которую все было решено заранее. Какое право имеет общество выпекать из меня то, что ему вздумается – булочку, пирог, батон или баранку? А ведь именно так все и происходит. Такой порядок вещей проистекает из закона «следование за большинством». Под большинством подразумевается сознательное общество, чувствующее и понимающее, что благо состоит именно в том, чтобы каждая личность заботилась о целом, то есть аннулировала свой эгоизм и объединялась с общностью. В таком случае общество или родители действительно могут обязывать каждого к обучению общим интересам. Более того, на общество возложена обязанность воспитывать всех своих членов в таком ключе. Потому и сказано, что отец должен обучать сына ремеслу. Речь идет все о той же системе обучающей отдачи. Тем самым соблюдается универсальный закон комплексной системы, из которой никому не сбежать. Человек изначально знает, что он один из ее винтиков и должен функционировать соответствующим образом. Однако, выполняя роль винтика, вопреки своему злому началу, человек получает возможность раскрыть всю систему в целом и обрести ее мощь, обрести разум и чувство всего окружения, общего большого сосуда. Тем самым он выходит на ступень Творца. По сути, следовать за большинством значит следовать за Творцом. Окружение и Творец – это одно и то же. Общий закон отдачи – всеобъемлющая дающая сила. Однако на начальной стадии объяснения мы ограничиваемся описанием неразрывной глобальной взаимосвязи, которая не оставляет нам другого выхода, кроме интегрального объединения. Работу на отдачу Творцу мы описываем в ее текущем виде как работу на отдачу обществу. Из урока по статье «Свобода воли» 5 января 2012 года.
Радиоверсия.
Уроки о новом мире. Закон о всеобщей интегральной грамотности. Вопрос. Чем будет зарабатывать на жизнь человек, приходящий на курсы интегрального воспитания? Если он работает всего 3 часа в день, то как он прокормит семью? И как вообще убедить взрослого человека, что ему снова необходимо учиться? Ответ. Нужен закон об обязательном интегральном образовании и работе, который скоро появится в этом мире. У 80% людей не будет работы, и их придется чем-то кормить, иначе они съедят оставшиеся 20%. Поэтому мы должны организовать жизнь так, чтобы у каждого было чем прокормиться. Надо всех обеспечить всем необходимым. У нас нет выбора, иначе мы начнем пожирать друг друга. Но мы обеспечиваем каждому существование при условии, что он включается в эти рамки. Работа по мере необходимости и обязательная учеба. Либо эта учеба будет обязательной по решению правительства, либо можно стимулировать ее, давая дополнительную стипендию. Все часы, которые сейчас освободятся у человека от работы, он должен заполнить учебой. Можно взять из статей Балясулама отрывки по истории о развитии человека, строении его и общества, о свободе воли и сделать из этого отдельные курсы внутри общего курса интегрального воспитания, подкрепив это информацией от специалистов по каждому конкретному предмету. Первая книга может служить как бы предисловием ко всему общему курсу, чтобы дать общий взгляд на него. Мы обращаемся будто к первому встречному человеку с улицы, подробно объясняя ему новый взгляд на мир. Это словно первая книга в его жизни, и потому она должна быть очень понятной и подробной, с многими повторениями. А следующие книги будут уже учебниками по конкретным предметам, включая материалы для практических занятий. Из беседы «Уроки о новом мире» 1 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Уроки о новом мире. Общество совершенных людей. Вопрос. Что человеку в новом мире нужно знать о себе? Ответ. Каждый должен знать обо всем только в той мере, насколько может это усвоить и увидеть благодаря своему общему образованию. Но он должен быть в какой-то степени совершенным человеком, пусть хоть в небольшой мере. Он может иметь маленький объем или большой, но каждый будет совершенен, как полные 10 сферот. Он не может сказать «вот это одно я знаю», а кроме этого ничего. Он должен вписаться в общую систему. Таково требование глобальной системы, чтобы мы хоть немного понимали ее и прониклись всем, что в ней есть. Я тоже обязан быть круглым. То есть задача курса – дать человеку совершенную минимальную картину нового мира, общества и человека. Из беседы «Уроки о новом мире» 1 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Уроки о новом мире. Производить поменьше ненужного. Вопрос. Какие самые важные принципы глобального мира необходимо знать каждому безработному, без которых ему не устроиться в новом мире? Ответ. Во-первых, невозможно устроиться в новом мире, если каждый будет думать о самом себе. Нам нужно думать обо всех вместе. Нет выхода. Это закон природы, который раскрывается в наши дни. Во-вторых, в обществе все обязаны настолько заботиться друг о друге, как органы одного тела. В глобальном мире нам нужно построить неэгоистические системы, начиная от средств массовой информации, правительств, всевозможных общественных систем, здравоохранения, образования, в которых сегодня ни одного не волнует, что будет с другим. Нам же нужно позаботиться, как построить здорового человека в здоровом обществе. К этой цели обязаны быть направлены все существующие в государстве системы. То есть необходима одна общая программа. Только те люди, которые понимают, что нам необходима интегральность и взаимное поручительство, имеют право управлять обществом. Иначе каждый будет продолжать свой протекционизм, ведя к противостоянию природе и разрушению. Нужно позаботиться, чтобы такое же отношение существовало в семье, воспитании детей, в микрорайоне, городе, государстве и во всем мире. То есть нам нужно развивать не обособленные, узконаправленные системы образования, культуры, здравоохранения, а работать в кругах, переходя от маленького круга ко все более широкому и в итоге охватывая все человечество. Надо организовать в другой форме все международные организации, чтобы такой была их цель и на нее направлена вся работа. Все мировые законы должны приниматься уже как интегральные законы, чтобы интегральность стала необходимым правилом нашего существования. Все поведение, суды, правозащитная система должна быть направлена только на это. Из интегрального закона вытекают следствия, влияющие на все сферы нашей жизни. Прежде всего, относительно фабрик и фирм, всевозможных бизнесов, имеют ли они право на существование или нет. Если бизнес не вписывается в систему необходимого производства, то он словно заноза в теле, которая гноится и мешает, причиняя вред всему телу. Нужно вытащить ее и оставить лишь необходимые и полезные вещи. Это совершенно новое мировоззрение, при котором никто не имеет права просто так производить что-то новое, рассчитывая это продать. Наоборот, чем меньше мы производим и чем меньше продаем, тем предпочтительнее. Это совершенный обратно сегодняшнему подход, согласно которому все изменится. Вопрос. Речь, видимо, идет об очень продвинутом будущем состоянии, которое будет следствием интегрального воспитания, чтобы правительство могло решать, какой бизнес гармонирует с природой и потому стоит его открыть? Ответ. Частично это будет результатом сознательных изменений, а частично результатом естественной эволюции, при которой все производства, в которые нет нужды, отомрут сами собой. Из беседы «Уроки о новом мире» 1 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Год дружбы. Сообщение. В Японии кандзи года объявляется каждый год в декабре. Кандзи – один из китайских иероглифов, который выбирается ежегодно и символизирует особенности данного года. Для этого года был выбран иероглиф, буквально «родственные узлы», или в более широком смысле «добрая связь», «узы дружбы», «людей между собой». Именно этот иероглиф набрал наибольшее число голосов в вопросе общественного мнения о кандзи нового 2012 года. Этот иероглиф отражает сложившуюся ситуацию после землетрясения в восточной части Японии. Это и восстановительные работы, и то, что ощутил каждый после многочисленных потерь в результате землетрясения. В 2011 году рекордное количество японцев оказали безвозмездную помощь пострадавшим в катастрофе.
Радиоверсия.
Неравенство угрожает демократии. Сообщение. 1% самых богатых на Западе доминируют при принятии политических решений. Неравенство в доходах приобретает все больше значения в политической и экономической жизни США и Европы. Основной вопрос, как обложить налогами 1% самых богатых, к 1% богатых относятся те, чей годовой доход превышает 500 000. Введение налога на сверхдоходы стало одной из причин раздора между демократами и республиканцами. Доходы наиболее богатого населения относительно наиболее бедного населения в США 14:1, а в Евросоюзе 6:1. Реплика. Все измеряется относительно богатых к бедным, а потому возникает вопрос, при каком соотношении между ними возникнут в США и Европе выступления типа «Арабской весны».
Радиоверсия.
Страны БРИК подвержены риску. Сообщение. Панорама Италия. 2012 год будет очень трудным для мировой экономики. В наиболее неблагоприятной ситуации окажутся именно страны БРИКС. В пределах их границ может разразиться валютный кризис, возможность которого слишком долго недооценивалась. Чтобы противостоять финансовому кризису 2008 года, центральные банки стран с развитой экономикой ослабили свою валютную и налоговую политику, и большая часть горячих западных капиталов была направлена в страны с быстро развивающейся экономикой с целью поддержать их рост. Но сейчас возникла опасность, что этот старый кредитный пузырь взорвется. Финансовое равноправие БРИКС может нарушиться, потому что доллар продолжает расти, кредитные институты Старого Света страдают плохой ликвидностью, китайский пузырь на рынке недвижимости может лопнуть, рухнут цены на сырье, которые до сих пор двигали рост стран с быстро развивающейся экономикой. Кризис разразится, когда у них закончатся запасы иностранной валюты. Если глобальная рецессия обрушит цены на энергоносители, это отрицательно скажется на национальной экономике России. Для Китая самая большая опасность кроется в пузыре на рынке недвижимости, который может лопнуть в любой момент. Если США и Европа не смогут справиться с ситуацией, миру стоит готовиться к самому худшему. Реплика. Кризис обяжет нас пересмотреть наше отношение к себе и к миру.
Радиоверсия.
Особенности национального кризиса. Мнение. Игорь Слепнев, кандидат исторических наук. Сегодня перед нами всерьез встала угроза варваризации общества. Игнорируются реальные угрозы, исходящие от коммерциализации всех сфер общественной жизни, когда всепоглощающее стремление к прибыли подавляет все другие общественные интересы и начисто вытравляет гражданское сознание и основы нравственности у активной части общества. Когда рассеялись поднявшиеся в воздух клубы пыли, глазам ошеломленного мира вместо новорожденного демократического российского общества предстало пугающее криминально-коммерческое новообразование. По мере усугубления финансовых, внутриполитических, международных проблем неизбежно возрастает осознание невозможности отгородиться хрупким зонтиком домашнего благополучия от переживаемого всем миром кризиса. Реплика. Впереди выбор между обществом рационального потребления и единения посредством интегрального образования и воспитания населения или режимом диктатуры и нацизма.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.